начале недели самой обсуждаемой темой неожиданно стала выставка Валентина Серова в здании Третьяковской галереи на Крымском валу. Ошибки организаторов при продаже электронных билетов и ажиотаж привели к тому, что в один из дней жаждущие попасть на выставку даже выломали дверь в Третьяковку. В очереди на Серова блогеры увидели энциклопедию русской жизни. Александр Архангельский.
Духовность на марше. Народ – двереносец.
Обсуждение, может быть, и не разгорелось бы в таком масштабе, если бы не этот пост Ирины Павловой, которая попыталась объяснить, зачем народ пошел на Серова.
Не потому, что модно, а потому, что, немного отогрев ноги и войдя туда, на выставку, с замиранием сердца, хоть и через плотную стену спин, видишь светлый мир той России, где мужика-косаря не считали быдлом, а считали кормильцем. Где лица отроков прекрасны, независимо от того, царские ли то отпрыски или дети лавочника, где для ия императорского величества не раздвигают толпу гвардейцами и ограждением, а она просто стоит в церкви рядом с нищими и раздает им милостыню. Где никто не посмел бы сказать, что унитаз со вставленным в него цветком – это такое же искусство, как и маленький непарадный портрет печальной Зинаиды Юсуповой. Спасибо вам, Валентин Александрович Серов, что вы уняли мою злость и обиду. Спасибо, что вы напомнили мне про русский мир.
В общем, из-за ностальгии по хрусту французской булки захрустела Третьяковская дверь. Это объяснение вполне устроило тех, кто счел историю с очередью новым подтверждением господства в россиянах имперского сознания. Сергей Медведев.
Вообще, ажиотаж вокруг выставки Серова заслуживает анализа. Я был там в ноябре, и уже тогда в воздухе висело нездоровое оживление. Большинство пришло явно не за искусством, а за сеансом имперской ностальгии и идентичности, как на выставке Романовы. И, как обычно, ресентимент кончается истерикой, выломанной дверью и разбитым носом.
Анна Наринская.
Это скорее не про Серова, а про жизнь и страну, которые мы потеряли. В этом контексте неучастие там его работ, критикующих режимы и неупоминание в настенном тексте о его выходе из Академии, от того, что он не хотел быть в одной организации с великим князем Владимиром Александровичем, давшим приказ стрелять 9 января 1905 года, кажется даже логичным, потому что очень уж не в тему. Потому что это про праздник, который насотнили Юсупова с собачкой, цари, расхристанный коровин, голая Ида. Все они уживаются здесь совершенно бесконфликтно. Зачем портить-то?
Не все, правда, согласны. Александр Полунов.
Просто поразительно. Девочка с персиками – это, оказывается, сеанс имперской ностальгии.
Но сами сетевые патриоты начали превозносить выставку Серова как феномен, сплачивающий нацию. Наталья Осипова.
Серов теперь наше все, тем более после выноса дверей, подобного которому интеллигенты не проделывали лет 20. Пушкин русской живописи. А где Пушкин, там правда.
Егор Холмогоров.
Сегодня мы можем, кажется, смотреть на Россию с несколько большим оптимизмом, нежели 100 лет назад. Тогда страна была охвачена неостановимым исканием великих потрясений. Сегодня потрясатели отчуждены от России и не чувствуют ее. Пока они сочиняли себе мир, в котором голодная и озлобленная Россия выстраивается в очереди к обменникам, Россия выстраивалась в очереди к картинам Серова.
Про обменники – это плод коллективного разума. Кирилл Баранов.
Чертовы русские. Вместо того, чтобы штурмовать обменники и покупать спички, соль и сахар, они штурмуют выставку Валентина Серова в Третьяковке на Крымском валу.
В общем, торжествует духовность. Ирина Алкснис.
Очередь на Серова ровно из той же серии, что очередь к поясу Богородицы и купание в крещенской проруби.
Но когда про то, что эта очередь похожа на очередь к поясу, намекает кто-то из комментаторов либеральных взглядов, Алена Романова.
Эти походы на выставки русских классиков вообще скорее надо приравнять к поклонению чудотворным иконам. Левитан, Коровин, кто там еще был. Неважно, дух один и тот же.
Многие почему-то начинают обижаться за русский народ. Максим Артемьев.
Как противны все эти выпады в сторону хамского и тупого простонародья, желавшего попасть на выставку Серова. Как от них несет самым гнусным элитизмом и желанием дистанцироваться от русского дикаря, соотечественником которого ты имеешь несчастье являться.
Пора запевать частушки, которые по такому случаю сочинил Роман Лейбов.
Хорошо гармонь играет на руках у милого, хорошо Серов рисует, даже лучше Шилова. На стене висит картинка, едет баба на быке. У Серова Валентина есть экспрессия в Москве.
В общем, художник в России больше, чем художник. Александр Архангельский.
Нас ничто на самом деле не объединяет. Ни в настоящем, ни в прошлом. Это жестокая и крайне неприятная правда, от которой хочется спрятаться. Вместо того, чтобы дать себе принципиальный ответ, если нас ничто не объединяет ни в настоящем, ни в прошлом, то давайте работать над тем, что сможет нас и наших детей объединить в будущем, мы начинаем искать иллюзорные замены. Такой иллюзорной заменой оказался Серов. Он сам и его творчество тут совсем ни при чем, но так получилось, что он дает иллюзию общности через принадлежность к русскому великому искусству.
А общность эта, кстати, совсем не обязательно имперская. Николай Алексеенко.
Очередь – это самостоятельная духовная практика. Все равно зачем стоять.
Андрей Борзенко.
Очередь на Серова – это такой гениальный новостной хронотоп. Жду сообщений. В результате перестрелки в очереди на Серова погибли 3 человека. Еще 5 получили ранения. В очереди на Серова найдена первая в сезоне берестяная грамота. Дальнобойщики присоединились к очереди на Серова. Московские власти сообщают об окончании очереди на Серова. А также, конечно, опровержение от Пескова и Гифки с Траволтой.
Про Владимира Путина, который успел побывать на выставке Серова еще до всех этих событий, на этой неделе показали фильм по BBC, в котором назвали российского президента обладателем несметных богатств. Затем администрация США фактически назвала Путина коррупционером. Но соцсети куда больше заинтересовала история с бывшей супругой Путина Людмилой. Довольно неожиданным автором сенсации стало издание «Собеседник». Илья Шуманов.
«Собеседник» раскопал, что Людмила Путина вышла еще раз замуж и уже больше не Путина. Если все документы настоящие, очень на это похоже, то очень круто.
Олег Кашин.
Пропустил, и наверняка не я один, такую дикую историю про Центр развития межличностных коммуникаций, который в свое время надстраивал дом Балконского. Центр принадлежит компании «Интерьер Сервис», среди учредителей которой Людмила Александровна Шкребнева. Директор этого центра какой-то Артур Очеретный. А бывшая квартира Путина на Васильевском острове сейчас принадлежит Людмиле Александровне Очеретной. Что все это может значить?
Собеседник как раз попытался разобраться и пришел к таким выводам.
Новый паспорт на фамилию Очеретная женщина получила 2 февраля прошлого года непосредственно в управлении Федеральной миграционной службы по городу Москве, а не в традиционном для таких случаев территориальном органе ФМС, что лишний раз подчеркивает ее особый статус. Напомним, что фамилию Очеретный носит председатель правления Центра развития межличностных коммуникаций, который опекает экс-Путина. Вот только Артуру Очеретному нет еще и 38, в то время как Людмила Очеретная на 20 лет его старше.
Историей заинтересовался Фонд борьбы с коррупцией и подтвердил информацию собеседника. Хотя сам Алексей Навальный подчеркнул, что коррупция тут может быть и ни при чем.
У нас к этому делу интерес факультативный. Ну, вышла замуж и вышла. Отлично. Совет да любовь. Никакой коррупции мы здесь не видим, если завтра месье Очеретный не начнет господряды выигрывать. Просто жалко, что отличная работа коллеги-расследователя осталась незамеченной.
Александр Морозов не вполне согласен.
Муж Люды – это не так просто, как кажется на первый взгляд. При плохом развитии событий на него ложится ответственность за дочерей. Собственно, если он действительно появился как фигурант этого этапа политической истории, то он неизбежно оказывается в дальнейшем как бы в сегодняшней позиции Юмашева, то есть в очень важной позиции посредника между старыми и новыми хозяевами жизни в интересах сохранения жизненного пространства для потомков Владимира Владимировича.
Олег Кашин тоже настаивает на том, что личная жизнь даже бывшей жены президента – это не вполне ее личная жизнь, если фамилия этого президента – Путин.
Личная жизнь Путина и общественно значимые дела переплетены так сильно, что никакой личной жизни в классическом смысле этого выражения там уже просто нет. Если результатом нового брака Людмилы Путиной становится разрушение памятника архитектуры в центре Москвы, значит, этот брак имеет отношение не только к самой Путиной и Артуру Очеретному.
И все же, был брак или нет? Дополнительные аргументы тем, кто считает, что Путина действительно вышла замуж, принесло изучение обнаруженного в Фейсбуке аккаунта на имя Людмилы Путиной. Александра Гарможапова.
Полистала внезапно обнаружившийся фейсбучик бывшей первой леди России. Не такая уж она и загадочная, как оказалось. Обычная тетка из одноклассников. Немного ура-патриотизма, много животных, неумных шуток, бесконечных идиотских тестов а-ля «Какой красавицей была в прошлой жизни». постов о нелегкой женской доле, советов по улучшению фигуры.
А уж после того, как НТВ показала на Дальний Восток сюжет о новом замужестве Путиной, правда, в нем не было никаких новых фактов, только ссылки на собеседник. Сомнения у многих и вовсе пропали. Впрочем, с эфира на Москву этот сюжет уже сняли. А на следующий день из Росреестра бесследно исчезли и личные данные Людмилы Александровны Очеретной. Леонид Волков.
Меня почему-то, видимо, как айтишника, особенно раздражают все истории про то, как государство правит реестры. Когда выпилили из кадастровой базы дачу Шойгу, а теперь выпиливают все данные Людмилы Путиной-Очеретной. Так просто нельзя. Это же хуже, чем распад государства. Ну вот в блокаду же в Питере трамваи, блин, ходили, и свидетельства о рождении и о смерти выдавались, и учетные книги велись. Не знаю, как объяснить, но вот это какая-то запредельная же штука, я это чувствую так, и мне кажется, многие чувствуют. Ну, воруют, много где так или иначе воруют, ну, несправедливость, ну, много где так или иначе несправедливость, но вот эти реестры, это же базовая штука какая-то.
Но все равно многие восприняли историю с возможным замужеством Людмилы Путиной с оптимизмом, и вот почему. Полина Немировская.
Новый брак Людмилы Путиной учит нас важные вещи. Жизнь после Путина существует.
Роман Волобуев.
Пример Людмилы Александровны, конечно, вселяет надежду. То есть надо просто, чтобы Путин полюбил другую страну и ушел к ней.
В конце недели скандал разгорелся уже в среде оппозиции. Поводом послужило совместное фото Михаила Ходорковского с певицей Валерией и ее мужем, продюсером Иосифом Пригожиным, известными как одни из самых ярых сторонников Путина в среде шоу-бизнеса. Есть на фото и главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Он-то первым его и опубликовал.
Вот компания какая. Столкнулись в ресторане «Хакасан».
Да, дело было в Лондоне. Первое чувство, которое вызвало фото в широкой либеральной общественности – недоумение. А первой реакцией стали столь же недоуменные шутки. Анна Наринская.
Дело было так. Закончил Ходорковский обед в ресторане, расплатился, направился в гардероб. А тут хоп – подскакивает Валерия, и острым каблуком ему на ногу хрясь наступает. А тут хлоп, с двух сторон Венедиктов и Пригожин подпирают. Пригожин шипит: «Ну-ка, улыбайся, а то она вообще тебе ногу каблуком пробьет». И тут из-за колонны выходит человек, смазанный внешности и айфончиком. Бац! Это, по-моему, самое реалистичное объяснение.
Лусине Джанян.
А что, если его пытали?
Николай Левшиц.
Завтра такие на концерте в Лондоне Валерия с Пригожиным выходят на сцену и говорят, что Путин диктатор и вор, и остаются жить в Лондоне.
А Сергей Простаков разгадал секрет давней песни Земфиры.
Эти серые лица не внушают доверия. Теперь я знаю, кому поет певица Валерия.
Наконец Ходорковскому начали задавать вполне серьезные вопросы. Андрей Сидельников.
Михаил Борисович, я с уважением отношусь к вашему тюремному прошлому и вашей готовности выражать свою гражданскую позицию в настоящем. Поэтому я не хочу реагировать на вашу сегодняшнюю фотографию настолько же резко, как я бы это сделал в другом случае. Однако я считаю ее очень серьезной ошибкой, которая не может проходить по разряду «случайное совпадение». Певица Валерия и ее муж, продюсер Иосиф Пригожин, давно и последовательно поддерживают все самые худшие начинания правящего в России режима, в том числе и те, которые во всем мире считаются международными преступлениями, например, аннексию Крыма и гибридную войну в Донбассе. Гражданский бойкот для таких персонажей – это не разжигание гражданской войны, а единственно возможная морально-нравственная позиция.
Божена Рынска.
Михаил Борисович, разрешите на правах младшего прочесть вам нравоучение. Не надо размывать линию фронта. Когда вы фоткаетесь с негодяями, подлецами, вы показываете всем, что и они это понарошку, и вы понарошку. Это, мол, на сцене мы, Монтеки и Капулетти, а в жизни-то мы сейчас пиво вместе пить отправимся. И кровь вовсе не кровь, а клюквенный сок. Не плачьте, детки. И те, кто верит вам, нам и принимает все это за чистую монету, а не читку пьесы по ролям, от таких фотографий себя чувствуют оплеванным. Вот я, лично я, сейчас при виде этого милого группового портрета чувствую себя обманутой в лучших чувствах.
Объяснения Ходорковского поначалу были краткими.
Заигрываться в нерукопожатность фактически означает толкать страну вместо революции в пекло гражданской войны. Это без меня.
И многих не устроили. Твиттер Моглов.
Не согласен с вами, что стоит вот так общаться с людьми, что вписывались за военную агрессию и Путина. Но это ваше дело.
Алексей Княгляковский.
Завтра эти приятные люди придут в передачу к Мамонтову и будут требовать расправы над либералами, пляшущими под дудку США.
С другой стороны, значительная часть комментаторов возмутились тем, что критики Ходорковского устроили партсобрание с обсуждением его морального облика. Алексей Венедиктов.
Вот приезжаешь в Лондон, встречаешься от лордов до посла РФ, от МБХ до Пригожина. Тут же возникает портком. С кем можно, с кем нельзя.
Митя Олешковский.
По-моему, наоборот. Чем больше доверенных лиц Путина будут фотографироваться с МБХ, тем лучше.
Дмитрий Гудков.
На мой взгляд, Михаил Ходорковский все сделал правильно. Пригожин и Валерия, конечно, наговорили в последние годы много разного, но при этом не имеют отношения ни к коррупции, ни к развалу страны, ни к преступлениям. В общем, ни на Патрушева, ни на Чайку никак не тянут. Границы рукопожатности, о которых пишет, например, Бажена Рынска, конечно, существуют, но при этом проходят не по песочницам и не по взглядам, а по конкретным делам. Воровал, убивал, осуществлял информационную поддержку – вот здесь нет никаких вопросов. А говорил глупости – это, как по мне, другое дело.
Аббас Галямов.
Понятно, что Бажене, как любому романтику, симпатичны несгибаемые герои, истекающие кровью на баррикадах. Но, как свидетельствует история, эффективные демократии формируют не они, а люди в галстуках, ведущие бесконечные переговоры и заключающие бесконечные компромиссы.
Кстати, досталось и Валерии с Пригожиным от коллег по путинизму. Алексей Буковнев.
От Валерии и Пригожина не ожидал. Все равно, что с Чикатило фотографироваться, мило улыбаясь.
Сергей Марков.
Сегодня в шоу-бизнесе и ряде других сфер становится невыгодно быть сторонником власти. Встретившись с Ходорковским, Валерия и Пригожин снимают негатив к себе со стороны влиятельных сторонников Ходорковского в России и Европе и так намного увеличивают свои доходы. Разумное поведение. И почему Валерия не ездит к Ходорковскому? Ведь его сторонники сидят в правительстве, в руководстве крупнейших корпораций, в том числе госкорпораций, СМИ, университетов.
Жуть, в общем. Екатерина Винокурова.
Надо понимать, что настоящие политики – это те, кто будет искать мосты и способы диалога с большим количеством потенциальных союзников, а не гнаться за лайками и репостами шумных, но лишенных рефлексии радикальных сторонников.
Впрочем, возник вопрос, действительно ли следует рассматривать это фото как политический жест? Может быть, Ходорковский просто любит творчество Валерии? Твиттер Тартак, 1983.
Ходорковский. Песня Валерии «Тик-так» и другие помогали мне пережить эти 10 лет в заключении.
Примерно так, как выяснилось, все и было. Правда, политический смысл фотографии тоже был. Свое видение ситуации Ходорковский изложил в комментарии у Бажены Рынской.
«Понимаю причину вашего дискомфорта. Есть мы и они. Они мочат нас, мы их. Любой мостик – потенциальное предательство». Недовольны и на другой стороне баррикады, но причина чуть другая. Им удобна гражданская война, как альтернатива несменяемой власти. Не мирная революция, а война с болью и кровью. Это повышает барьер входа в революцию, делает его запредельным. Для решения задачи им важно, чтобы общество было фрагментировано, чтобы люди видели друг в друге врагов, чтобы накапливался потенциал недоверия. Мостик над пропастью – путь для компромисса помимо Кремля. Но у них проблема. Мы не только политические животные, мы люди, сограждане с тысячами связей и интересов помимо политики. Вот я, например, будучи человеком из простой семьи, технарем, наконец, зэком, который 10 лет не мог выбирать, на какой концерт сходить, просто люблю Валерию. Я ее слушал почти каждый день, годы. Она мне напоминала о доме, и я ей могу простить все, если ей нужно мое прощение. Когда ко мне на прием придет пенсионер Данилкин, я не буду вспоминать ему приговор, а просто помогу разобраться с его проблемой, если это будет моим делом, поскольку для меня важнее, что он мой соотечественник, чем то, что мы были по разные стороны баррикад. Люди должны ощутить, что между нами, согражданами, родство». Родство помимо и вне Кремля, тогда у вождей не будет шанса. Тогда революция не обернется гражданской войной, поскольку никто не будет терять все. Но кому-то надо сделать первый шаг.
Это уже принципиальная позиция и серьезный повод для дискуссии. В ней поучаствовал, например, Александр Осовцов.
Я не стал бы придавать этому эпизоду особого значения, если бы не объяснение Ходорковского, где он, помимо прочего, упомянул и судью Данилкина, и Сечина. Потому что Валерия что-то там поет, и то, что кому-то это нравится, свидетельствует, на мой взгляд, лишь о том, что бывают люди с неважным музыкальным вкусом. А вот Данилкин и Сечин – другая история. И если Ходорковский думает, что они и им подобные, как Валерия, суть только фигуранты его личной биографии, то вот здесь у меня возникает проблема отношения к его взглядам. Потому что Данилкин и Сечин – уголовники.
Споры наверняка будут продолжаться, а началось-то все с одной фотографии.